Сегодня 63-е занятие из цикла. На прошлых занятиях мы разбирали 7 вещей, которые скрыты от человека. Это как бы были 7 фрагментов одной картины, каждый из которых имел свой смысл. А сегодня вот начнем с того, что мы попробуем создать картину в целом. Каждый фрагмент сам по себе имеет ценность, но они все-таки сложены в один пазл, в одну картину. Для этого мы оживим каждый из них и потом посмотрим, что же получается. Итак, первое. У человека скрыта дата его смерти. Речь идет не о числе, а речь идет о таком явлении, как смерть. Оказывается, она скрыта от человека в том смысле, что не оказывает на него, пока он живет, никакого влияния. И Гемора считает, что это не очень хорошо. Почему? Потому что если человек овладел этой идеей смерти, он может понять, как это повлияет на его жизнь. Человек за день до смерти, он вспоминает, что было. У него возникает другая оценка происходящего, чем при жизни. То есть речь идет о приоритетах. Концепция смерти, с одной стороны, это конец, но с другой стороны, это взгляд на тот период, который был, на тот отрезок. Не с точки зрения самого отрезка, а сверху. В смерти, как это ни парадоксально звучит, присутствует элемент вечности. Так вот это Гемора имеет в виду. От тебя скрыта вечность. То есть ты имеешь возможность, пока живешь на этом конечном отрезке, найти приоритеты, которые связывают тебя с вечным. И вот что-то скрывает. То скрывает. Есть в человеке такая вещь, которая не позволяет ему выйти за рамки вот этого отрезка. Она встроена в природу человека. Это нетрудно догадаться, что это за аспект тела. Оно материальное, оно имеет конец. Это есть вот отрезок, который он, человек, живет. Второй момент – это его животная душа, которая тоже материальна. Другой вид материи, как бы, тонкая, тончайшая материя, но это материя еще. Она сделана из тех же 4 оснований, что и тело. Просто более так, тонком воплощении. Вот тело и животная душа, они привязывают человека к этому отрезку. Он не понимает, что такое явление смерти. Они сами смертны. Как можешь понять то, что ты из себя представляешь? Надо как-то со стороны посмотреть, тогда увидишь. Вот в природе человека вставлен, в его природу вставлен также существо, которое не имеет этой смертности, по сути. Это уже человеческая душа, она не сделана из 4 оснований. И она бессмертна. Человек умирает, а она так и продолжает существовать. Вот эти две вещи есть, животная душа и человеческая душа. Поэтому, чтобы снять это покрывало, которое закрывает явление смерти, вечности, надо, так сказать, проявить человеческую душу. Если человек сможет ее проявить в своих действиях, выведет как бы ее наружу, тогда в его жизни появится вот этот аспект бессмертия. Он будет сориентирован на то, что не имеет конца. Можно, конечно, сесть в позу лотоса и так погрузиться в то, будто у меня нет животной души. Куда ты проникнешь, ну а потом все-таки надо будет встать и покушать хлеб с сыром. Пойти на работу, оно вот это ощущение явления смерти, оно и уйдет. Но если вот эта человеческая душа привлечена в действие человека, тогда это уже не уйдет, это часть реальности. Так, значит, это вот первый пункт. Второй пункт – это успокоение. Человек не знает даты, когда он успокоится. Опять-таки, к этому надо относиться как к явлению. И что такое делать человека беспокойным? Сама жизнь. Туда надо пойти, то надо сделать, о том подумать. Где тут успокоение, где тут равновесие? Жизнь так устроена. А жизнь, она это и животная душа. Вот человек так человек и живет. Он живет, и вот его животная душа, она и вовлечена в эту жизнь. Где у человека тот инструмент, который смотрит на жизнь со стороны, не вовлечен. Это же человеческая душа. В человеческой душе, в общем-то, все равно, что человек будет кушать. Все равно, куда он поедет. Но другие интересы. Она не сиюминутна. Поэтому, значит, чтобы прийти вот к этому успокоению, надо как-то, значит, дать ход своей человеческой душе. Мы имеем вот первый пункт про смерть и второй про успокоение, они очень похожи. И там все упирается в животную душу и человеческую душу. Дело тоже. Но есть разница. В первом случае, это мы говорим, система как бы приоритетов, система ценностей. На что человек сориентирован? Это первое. Вот по мере проникновения человеческой души в деятельность, ориентиры принимают правильную форму. Уже не бегает за ложными идеями, а вот чем только на уровне социальном, а внутри себя он сориентирован правильно. Что он так живет по этим идеям. Это первое. Второе, успокоение, это уже конечная точка. Он вот так жил по этим правильным идеям. И есть шанс прийти в момент, когда вот эта человеческая душа не просто себя ведет правильно, она уже дала свою силу не просто как силу действия, а вот ты уже как бы на другом этаже, перешел на другой этаж. И там вот на этом втором этаже наступает успокоение этого первого этажа. Дальше может подняться на третий этаж быть. Но идея в том, что успокоение – это уже результат. Когда вот эта человеческая душа воздействует на эту животную душу, получается в результате качественные изменения. Это уже будет успокоение. Третий пункт. Глубина дин, глубина суда. Человек не знает глубину суда. Значит, идея была в том, что он не знает глубины творения. Понять нетрудно, что творение построено на мидас дин. Это видно отчетливо в первых пятикнижиях. Только имя Луким фигурирует. Не знает глубина суда, значит, он не знает глубину творения. Почему он ее не знает? Что скрывает? Скрывает самозначимость. Человек считает, что он представляет из себя что-то. И вот настолько, насколько он представляет из себя что-то в своих глазах, настолько уменьшается творение. Творение становится придатком к нему в той или иной степени. Это здесь надо пояснить. Конечно, многие люди, они считают, ну что я такой, я небольшой, я скромный. Скромность – это большое качество. Мы же рабыню так назвали. Можно говорить слова, но если ты сам для себя значим, это уже изъян от значимости творения. Либо-либо. Когда говорили на том занятии, говорили про Авраама. Он сравнивается с афор, прах, прах творения. Что вот имеет в человеке это свойство, так сказать, выставить себя внутри себя? Не на словах, а по сути. Человек, по сути, для себя вот пуп земли. Какие у него ощущения про себя? Это нормальное состояние, между прочим. Так человек сделан. Что его делает таким? Животная душа. Она, как мы говорили, материальна. Тонкая материя, но это материя. Она гордится собой. Что не гордится в человеке собой? Это его человеческая душа, потому что у него и природа совершенно другая. Истинная духовность, там нет места гордости. Никакой. Моше Рабейну пример тому. Человек не теряет значимости своей. Моше понимал свою значимость в пространстве. И как же вдруг он стал этим Анов, скромным, еще больше, чем Афор, прах. Дело в том, что его значимость, вот такого человека, не в нем самом, в том, что элемент, он элемент системы. Элемент творения, которое построил Хакодеш Боруху. Вот он элемент этого. Пример, образ. Ветка на дереве. Или ветка отрубленное от дерева. Ветка отрубленное от дерева. Это ветка, там не дерево. Я ветка, вот у меня листики там, ягодки какие-то. Но если ветка на дереве, она семья воспринимает как ветку на дереве, тогда это не ветка. Это дерево, которое воплотилось в данном случае в ветку. Это реализация дерева, вот и все. В такой вот специальной форме. Когда так человек на себя смотрит, так себя воспринимает так себя на самом деле, что он и есть. С одной стороны, он как бы близок к нулю, что вся его значимость только поскольку есть дерево. С другой стороны, у него есть дерево, а не просто ветка. Он впитал, вобрал в себя творение. Это то, что близкое к нулю, с плюсом. Значит, это концепция глубины творения. Мы выясним, что мешает. что нужно, нужно вот человеческую душу, так сказать, вести, чтобы она лишила человека этой тама-сама-сама, человека. В то же время не лишаю этого я. Это я, который на самом деле превращается в он. Он. Человек может про себя говорить в третьем лице. Он для себя, он это сделал, я это сделал, он это сделал. Так, значит, это вот третье. Значит, что здесь прибавлено к тому? Опять мы пришли к животной душе, человеческой душе. Но если раньше это было, что это было раньше? Смерть, успокоение, система, так сказать, приоритетов, движения здесь, то здесь появляется аспект уже иной, а именно... Кто он, то есть писание «я», кто он в творении, отнести себя с мирозданием. Если мы находимся на концепции только животной души, мироздание просто не существует. Есть какая-то часть творения, которая пристегнута к этому человеку, ни о каком мироздании речи нет. Но если вот человеческая душа так-то действительно правит, тогда пусть даже человек не видит этой глубины творения, как ее увидеть? Так, чуть-чуть можешь различить при хорошем стечении обстоятельств. Но он понимает, у него есть ощущение мироздания в этом сути. Это вот третий пункт. Четвертый. Человек не знает сердца другого. Здесь вот этот четвертый пункт схож с третьим. Мироздание, оно глубокое, творение. Сердце человека, человек тоже глубок. Здесь будет добавление, значит, мало, здесь добавлен один момент. Кто мешает видеть глубину творения? Мы сказали, что животная душа. Что мешает видеть глубину человека? Ну, с одной стороны, да, животная душа. Потому что я впереди, чем другой, что там увидишь, если я впереди. Но есть еще один дополнительный момент, который здесь возникает. Когда я имею дело с человеком, здесь возникает вот этот личный аспект. Это не робот. Ну и свои эмоции, свои мысли, свои так, наклонности какие-то. И ты вот с ними имеешь дело. С душой не имеешь дело человеческое. Ты имеешь дело с проявлениями животной души человека, и вот он на тебя идет. И ты отвечаешь, вот это контакт. Это отличие между творением и человеком. А творение на ничего не идет особо. Прям ты не чувствуешь это. И вот в этом месте как же преодолеть вот этот дополнительный аспект, чтобы увидеть, что этот человек не просто животная душа, а это вот... как бы как творение, то есть человеческая душа есть, и еще более высокая. Значит, ответ такой, что надо, чтобы преодолеть вот это как бы, персональное взаимодействие, надо преодолеть, если хочешь увидеть что-то другое. Такое персональное взаимодействие может быть очень приятно, very nice. Но ты хочешь увидеть перед собой нечто большее. Как? В себе ты должен это увидеть. Потому что в себе почувствуешь, что у тебя есть животная душа, а есть человеческая душа. Когда ты себя почувствуешь, что ты узнаешь и в другом. Надо преодолеть твой личный момент в себе самому. Тогда ты можешь смотреть на человека уже со стороны. Не просто он на тебя так, а ты ему так. Вот такие импульсивные движения. А он себя так, и ты в него. Он может себя, так сказать, с негативом, а ты можешь посмотреть на со стороны. И не впустить. И понять, что там за этим что-то другое есть еще. Так, значит, это вот четвертое, пятое. Человек не знает, откуда придут деньги. Мы говорили, что здесь свой идея в том, что человек воспринимает творение линейно. Ну, как бы для него, как паровоз, мотив идет по рельсам. Иначе его животная душа так устроена. Почему она так устроена? Потому что есть сила тела, не конкретного какого-то проявления тела, а общая концепция тела, телесность. Она давлеет на это, имеет голос в этой его животной душе. А тело, оно вот оно не имеет внутреннего движения. Но внешнее движение есть. Это овладевает животной душой, она становится линейной. И тогда вот эта живость творения, она так не воспринимается животной душой. Как это победить, устранить? Как придать этой животной душе... это подвижность животного. Мы говорили, что вот есть человеческая душа, которая пусть не в ее так сказать, настоящих действиях, каких-то настоящих проявлениях, а вот просто существует она. И животная душа это понимает. Есть духовность в мире. Знаете, человек живет на этих духовных началах, разбирается в них, он понимает, что вот это есть. Это противовес тому, что вот животная душа сталкивается с общим агуф, общей силой гуф. Общим представляется общее, только не со стороны тела, а со стороны человеческой души. Опять мы видим, что вот здесь, то есть между человеческой душой и животной душой, какое будет соотношение? В данном случае вот это вопрос, что либо от гуфа она получается, либо от человеческой души, вот это будет решающим. Дальше шестое и седьмое. Шестое – это конец времен, приход Мешиих, возвращение царства Давида. А седьмое – это тоже конец времен, конец Ситриахля. Человек как бы не осознает, он знает, слышит, что будет такое, читал про это, но это не оказывает никакого разумления на его жизнь. Конец времен когда-то будет. А что мне сейчас вот это надо делать? Значит, что вот блокирует эту идею конца? Конечное. Потому что если человек конечный, то не видит бесконечного, то не видит конца конечного, скажем. А это вот животная душа. Она не понимает, что может кончиться. Она сама по природе своей ограничена. Она так сделана, к ней никаких претензий нет. Она хорошая. Ну, не понимает. Нормально. Ее так сделают. Всевышний так сделал человек. Что есть такой аспект, который не понимает. С другой стороны, можно выйти за рамки этого. То есть, человеческая душа, она бесконечна. Она же может понять, что есть конец вот этому. Это ее свойство, это и свойственно. Но здесь не просто вот как в предыдущем случае, надо животной душе получить представление о том, что существует человеческая душа. Есть идея в том, чтобы выйти за рамки системы. Конец времени, это больше за рамки этого времени уже. Поэтому нужно другое преобразование. Человеческая душа должна как бы проявиться иным образом. Не так, как раньше, просто как она присутствует, а вот как сила, которая, если мы говорим в конце времен, в положительном смысле приводе Мишель, кто-то, которая тянет человека к небу, так она себя должна проявить. Это свойственно. Она попала в тело, так она оторвана от неба. Но если ее, так сказать, накормить, подкрепить, лелеять, так сказать, она пойдет туда, в шедевр природы. И наряду с этим строение Ситрахра, это уйти от этого негатива. Эта высокая душа, она не любит грязи. Это ее свойство. Она не любит грязи. Она ее ненавидит. Она не хочет с ней житься. Если дать ей силу, она уничтожит эту грязь. Это локально в каких-то чертах, а на корню. Значит, вот семь пунктов. И мы видим, что у них есть красная линь. Тело, животная душа, человеческая душа. Там еще посередине одежды человеческой души. Это уже усложнение. Вот это есть во всех этих семи пунктах. И мы проследили, как они проявляются. Каждый раз это соотношение смотрите под определенным углом и получим вот этот пункт. Один из семи. Дальше, после того, как мы во все эти фрагменты посмотрели, надо посмотреть, что же получилось, какая картинка. Художник верхний нарисовал. Мы дальше посмотрим, а что же получилось. Он взял семь. И мы говорили, что это концепция творения и природа человека. Природа человека – это есть творение. Отсюда семь. Но в природе есть масса вещей, которые скрыты от нас. Почему-то Гемора выбрала именно эти семь. Это уже вопрос. Кто стоит за этой картиной? Почему именно эти семь фрагментов? Вот оставили другие, другая картина получилась. Давайте смотреть. Первый. Это про смерть человека. Не знает день своей смерти. Последний, седьмой. Не знает конца Ситрахры. И что конец Ситрахры придет, это от него скрыто. Вот это там связано. На уровне человека, уничтожение ра, силы зла. Или на уровне творения. Это первый и последний. Первый и седьмой. Давайте дальше смотреть. Второй и шестой сравним. Второе – это успокоение человека. Когда человек поднимается как бы, на новый этаж. И проблемы нижнего этажа его очень беспокоят. По крайней мере, в первый момент он на этом этаже очень прекрасно живется. А шестой пункт – это возвращение царства Давида. Это конец времен сотворения. Опять мы видим схожесть. То же самое, только по отношению уже к завершению. Смерть и уничтожение Ситрахры успокоение и приход Мешиах. Дальше смотрим. 34-й. Глубина творения, глубина человека опять связана. Только одно на уровне творения, другое на уровне человека. И здесь мы говорили о том, как человек вписывается в мироздание. Существует оно для него или нет. То есть как человек взаимодействует, воспринимает себя по отношению к творению. А что такое творение? Это путь из того, из одной точки в другую. В этом смысл творения. Человек родился, живет. Он переходит из одной точки в другую. Как переходит? А он идет по творению. Это все. Для этого творение сделано. Таким, чтобы можно было пройти отсюда сюда. Это вот третий и четвертый путь. Первый и седьмой, второй и шестой – это вот точки, куда идешь. Уничтожение Ра и переход к хорошему. А третий и четвертый – это путь для этого прихода туда, в конец. Пятый – это ты воспринимаешь творение нелинейно, оно для тебя живое. Это вот как относиться к тому пути, по которому идешь. Это не рельсы. Можно идти по рельсам. Это вполне будет нормальная жизнь. Есть еще путь, ты идешь по этому творению, у тебя есть как бы вот такое живое начало, ты можешь двигаться в те стороны, которые считаешь правильно двигаться. Правильно считаешь. Значит, вот эти семь пунктов. Понятно, почему Гемора выбрала именно их. В чем суть этой общей картины? Человек и творение вот в этих основных аспектах. Много вещей скрыто. Но если в этих семи поставишь себя правильно, ты по правильных рельсах, которые на самом деле не рельсы. Это жизнь души. Вот это семь пунктов. Это та картина, которую мы имеем. Теперь двинемся дальше. Гемора после вот этих семи приводит брайсу, которая, по-видимому, связана с предыдущим. Но чтобы увидеть эту связь, надо изучить, что из себя представляет новый материал. Тон Рабон, брайса. Три вещи поднялись в мысль вместе Всевышнего для сотворения мира. Если бы они не поднялись, то по закону они все равно бы поднялись. Почему Гемора выбрал такую формулировку странную, мы потом посмотрим. Но что это за три вещи? Гемора их перечисляет. Мертвец, который разлагается. Это вот первая часть, первый момент. Мертвец, он таки разлагается. Второе. Мертвец, который забывается в сердце. Умер, он со временем забывается. Третье. Злаки, которые портятся. Вырастил человек урожай. Он портится как-то на каком-то этапе. И вот эти три вещи дошли в мысль Всевышнего. Хоть что-то новое мы узнали. Я и до этого знал, что продукты портятся. Продукты портятся. Что мне Гемора говорит? О, мертвец разлагается. Люди забывают покойника. Все верно. Возникает вопрос, о чем же говорит Гемора в таком случае? Что стоит за этой завесой? То, что здесь указано, это как бы физические образы, которые помогут понять саму идею, о чем на самом деле здесь идет речь. Эта работа нам предстоит. И мы сегодня с первым пунктом познакомимся. А именно... Мертвец разлагается, запах идет. Первое. Значит, чтобы понять, что стоит на самом деле здесь за кадром, обратимся к слову. Ну, секунду. Прежде чем работать со словом, на физическом уровне что это значит? Вот если мертвеца не убрать в землю, тогда будет плохо окружающим. И настолько плохо, что либо я, либо он его оставит, я должен буду эмигрировать в другой город. И это вот концепция. Так что такое мейс, мертвец? Что в нем такого особенного, что он изгоняет на духовном уровне другого человека, создает духовное пространство невыносимым? На физическом это очевидно, а в духовном плане что это означает? Что такое в этом мертвеце? Вот для этого мы обратимся к слову мейс. Мем тах. Давайте прибавим к этому слову, начало этого слова, буквалов, то получится. Эмет. О, как это? Какое отношение смерть имеет к эмет, к истине? Не просто истина, а это сила истины. Это на самом деле сила Торы. Это жизнь. Тут Сен-Мейс, мертвец. Это интересно понять. Где тут ключ к пониманию вот этой всей проблемы? Посмотрим Хумаш. Дворим. 19-й, 14-й. Речь идет о том, что если покойник оказался в доме, конец посуд говорит, когда умрет в шатре, каждый входящий в шатер и каждый, который находится в шатре, он станет томой, он получит загрязнение духовное на 7 дней. Значит, мы видим, что присутствие мертвеца в доме воздействует на этот дом, так что те, которые находятся в этом пространстве, получают духовное загрязнение, тума. Тума. Что такое тума? Это вид загрязнения, который блокирует кидуш, вырывает связь с небом. Поэтому человек, который имел это имел туму, он не мог ходить в Бейс-Хамикдаш, не мог кушать труму отчим. Вот это Мейс создает. Интересно, здесь Маш использует лошен язык ойл, котер. Можно было сказать, в принципе, байс, дом, байт. Ну, пошли к такому слову шатер, ойл. Это такое, что вот эти буквы алф, хей и ламет, ойл, они присутствуют в имени Луким. Имя Луким состоит в конце ют-мем. А в первой части, первые три буквы, кстати, есть эти буквы, просто там Эйланут переставлены местами. Вот здесь Ойл, Хумаш, поставлен как ассоциация, наталкивает нас к концепцию творения. Почему? Потому что вот эти три буквы имени Луким, они и символизируют творение. Та сила, которую Луким использовал, чтобы создать творение. И матрия этих трех букв, 36. Алов, Эй и Ламут, 36. Это 6 дней творения, сотворение мира. В каждом из дней присутствовали все эти 6 дней. Вот 6 на 6 и будет 6. Это первые три буквы имени. А конец имени Ют-Мем. Это 50 гематрия. Это корень творения, 8 уровень уже. Это вот имя Луким, оно представляет себе корень Ют-Мем. И та часть, которая может быть либо присоединена к корню, творение питается от корня, либо отделилась от него. Вот здесь говорится, что творение, которое уже не имеет этого корня, отделилось, оно имеет свойство, когда там мертвец, загрязняться и пачкать людей, которые туда приходят. Это напоминает нашу гемору. Мы говорим, ну, на физическом уровне понятно, если мейс, мертвый мертвец творения, это нехорошо для творения. Мы видим, как это в духовном образе проявляется. Возникает этот ума, которая заполняет творение. И люди, которые присутствуют в духовном пространстве, они становятся пострадавшими. Мертвец плох для творения. Это мы видим. В чем плох? Теряется связь с корнем, с ют-мем. Ума – это закрытие души, закрытие неба. Это вот вред мертвеца духовного на духовном уровне. Это начало, которое мы вставили. Дальше мы будем эту идею развивать. Про чем начало этого посуха? То, что было сказано до сих пор, ну, это вещи понимаемые. С первого взгляда. Сейчас начнется нечто странное. Это вещи, непонятно, о чем Хумаш говорит. Давайте читать. Зоас ха-Тойра – это Тора, Адам. Тора – это Адам. Есть такое прочтение этого пасука. Рамхаль так и читает его, комментирует. Что значит Тора – это Адам? Разве так? Зоар сказано, и мы эту фразу несколько раз обсуждали. Куча бриха, дырайса и Исроил хатху. Всевышний, Тора и Исроил – это одно. Ну, вопрос, как это так, Всевышний и Исроил – одно? Всевышний и Тора – это одно? Не так же? Исроил и Тора – разве это одно? Имеется в виду верхнее пространство, пространство своего Творца, его бытие. Там корни всего. Там корень Торы, там корень Исраэл. Вот в том пространстве есть Исраэл, есть Тойра, есть Всевышний. Все на самом деле Всевышний, потому что мы в том пространстве находимся. Это разные его проявления, вот и все. Вот есть такая область, которая проявляется по-разному. Хатва – одно. Эта область, она может быть названа вот как Всевышний Кучебрихи. Или как Тора, или как Исраэль. Это разные проявления Всевышнего. Но там наверху. Но мы видим, что наверху может быть так, что Исраэль, а Исраэль это есть Адам, и Тора это одно. Пасук тоже про это говорит. Тора это Адам. Только, ну, может читать на верхнем уровне. Но мы сейчас спустимся и попробуем это воспринять на нашем уровне. Что это означает? Что Тора это Адам. Человек живет тем, что он получает. Если он получает негатив, это на него плохо влияет, он разрушается. Если у него идет наоборот светлая струя чистого воздуха, полного воздуха, он оживает. Если человек впитывает в себя не просто Тору, а силу Торы, не просто учение, а силу этого учения, душу его, впитывает, что значит впитывается, не кушает ее, а входит в душу, тогда он получается подключенным к шхине. Почему? Что Тора, она оттуда, сверху. Вот способ реально подключиться туда наверх, это вместить в себя то, что пришло сверху. Гласить это, абсорбировать. И вот если это произойдет, да, человек станет тем, что он скушал. Адам станет Тора, Тора станет Адам. Это Тора, это сила, она воплотилась в человека. Но это как бы надо исхитриться, что так получилось. Это не просто. Это связано с правлением, общим исправлением человека. Числа это подтверждают. 566 это гематрия слова «тикун». Если человек действительно осуществляет этот тикун в себе, становится действительно как бы Адам, 45, то получится. Давайте сложим эти два числа. 566 тикун и Адам, 45. Сколько получится? 566 и 45. 611. Это гематрия слова Торы. Вот, пожалуйста, уравнение, равенство, которое просветило то, о чем мы говорим. Сила Торы, входящая в Адам, делает тикун. 566, на которое число пришли. Как прийти к такому высочайшему уровню? Теперь, когда мы говорим о таком же высочайшем уровне, ладно, это не для нас, пусть. Но речь идет о движении в этом направлении. Это уже так, вот насколько продвинулся, насколько и продвинулся. Но мы сейчас разберем концепцию, в какую сторону идти. Поэтому не то, что абстрактно мы летаем где-то в небесах, о каких-то почти ангелах разговариваем. Есть, которые люди это сделали, они не ангелы. Но им это удалось, изловчились. Так вот, что необходимо сделать, чтобы такое получилось? Хумаш про это говорит. Потому что если он сказал А, то он скажет и Б. Тора – это человек. Ну и что, и как же? Как же быть? Всевышний имеет большущую рахмонус и хесед на нас. Бене Исраэл. Он нам сразу показывает, вот что тебе, еврей, надо делать. Чтобы прийти к этому. Если не надо идти в другую часть хумаша. Это прямо в этом пасуке написано. Давайте прочтем, что написано. Так, Хинсос Тойра, Адам, Тора это Адам, и что надо сделать, читаем. И ему звоухел. Человек должен умереть в шатре. Знаете, Олег, чтобы начнутся вещи неожиданно. Чтобы получить вот такую жизнь, жизнь Торы, надо умереть. Это условие, так сказать, получить жизнь, умереть должен. Где в творении? Что за этим стоит? Человек живет в творении. У него есть жизненная сила. Откуда она? Вот есть у него животная душа, которая имеет эту жизненную силу, которая связывает его с творением. Есть человеческая душа тоже. Она может быть либо на задворках, видеть свои там сны, не знаю, какие снятся, либо нет, как-то вникать в человека, ходить как-то. Ну, как она входит в человека? Она оказывает влияние на животную душу. Вот по мере этого влияния связь животной души с творением начнет трансформироваться. Если она, эта животная душа, была вот прилиплена к этому творению всеми своими вибрами и дышала этим физическим творением, на разных уровнях она тонкая, сина, или поэзия, или математика, что угодно, или кусок колбасы, в конце концов, тело. Вот она была связана со всем этим. И тут эта связь начинает ослабевать. От нее начинает уходить ее жизненная сила. За счет чего? У него проникает другая сила. Его человеческой души. Я вспоминаю историю из Гемора Бавамисе, где там говорилось о Рейш-Локиш, один Талмид Хахам, и Раби Йохан, другой Талмид Хахам. Рейш-Локиш не всегда был Талмид Хахам, он какое-то время, какой-то период своей жизни был просто лидер бандитов. И Раби Йохан ему сказал, что он видел плывущим по реке, и сказал, ты сильный, если ты будешь взять Тору, ты станешь слабым. Но ему пообещал свою дочь в жену. И так оно и случилось. Причем странно. Ты будешь изучать Тору и станешь слабым. Меня до сих пор учили наоборот. Тора дает жизнь. Будешь изучать Тору, будешь живой. Я в это поверил. Читаю Гемору, там другое написано. Что Раби Йохан имел в виду? Рейш-Локиш имел жизненную силу, которая шла от Коэхра. Это его питал, он бандит, не просто бандит, а лидер бандитов. И он был здоровый. И откуда это источник этой силы? Ситраха. Он ему сказал, будешь изучать Тору, этот твой коэх жизненной силы уйдет от тебя. Ты станешь слабым. Потом будет замещение. Но ту силу ты потеряешь. Вот про это и говорит наш пасук. Чтобы стать Адам, надо умереть. Шатре, умереть в творении. Животная душа должна потерять свою собственную силу и обрести силу человеческой души. Когда животная душа теряет свою силу, ну, она становится просто как бы сосудом для настоящей человеческой души. Сосуд по сравнению с душой, которая в него входит, он не живой, он мертвый. Прежний человек, он умер. Где умер? В творении. Потому что животная душа, она связана с творением. Не зря сказано про творение. Намек, указание на животную душу. Вот. Когда умрешь в творении, твоя душа станет сосудом, только лишь сосудом, а не источником жизни, тогда ты станешь Адам. Адам, который есть Тойра. Но для этого надо вот это умереть. Вот если эту идею, этого пасука применить к этой концепции Мейс, и добавить Алых. Алых – это внутреннее всех букв. Это душа всего, получится число 440 плюс 1, 441, то гематрия слова «эмет». Мы приходим к слову «эмет», Торе, человеку. Как? Мы к «мейс» добавили «алых». Но это не просто «мейс», это не просто мертвец. Это мертвец, который готов для «алых». Он как бы сосуд, клей для этого «алых». И тогда он становится человеком, как это видно в буквах, «Адам». Человек. Первая буква Алых, такая же, как у слова Эмет. Вторая буква Адам – это Далат. Далат – это 4 умножен на 10. Будет буква Мем. Вторая буква в слове Эмет. Мы получаем, что первая буква Адам такая же, как в Эмет, а вторая буква такая же, как в Эмет, только нам на 10 умножится. Третья буква Адам – это Мем. Умножаем на 10, идем по этому алгоритму. Получается 400. 40 на 10, 4, это буква ТАФ. И мы видим, что в буквах тоже Адам и Эмет, они связаны. То есть та идея, которую мы обнаружили в этом пасук, что можно от Мейс перейти к человеку, она зафиксирована в буквах. Это умножение на 10, это переход на другой уровень, 10 уровень творения. Переходишь на другой уровень, тогда вот ты становишься уже этим Адам. Переходишь с первого этажа на второй. Про это говорили. Ну, дальше может, дальше еще расти. Этот переход, это надо пройти определенные ступени, чтобы выйти на другой этаж. Тогда Мейс превратится в Адам. Значит, если в слове Адам эту букву Алов взять, останется будет две буквы. Дал это Мем, это Дам, это кровь. Кровь у нас, учат ассоциироваться с душой. Животной душой, да. С нефеш. Извиняюсь, я зря сказал животное. С нефеш. Кровь – это нефеш. Вот мы видели, что так, этот нефеш, если она подсоединена к этому алов, то это очень хорошо. Что если наоборот будет? Если от мейс, мертвец, не прибавлять к нему эту единицу алов, она может отнять. Потому что душа, она может пойти либо наверх, либо, наоборот, уходить от верха. прибавляешь единицу, идешь наверх. Прибавляешь алых, это алых внутренняя буква, тоже тянет наверх. А если убрать эту внутренность, человек пойдет вниз, то превратится из эмет. Давайте посчитаем. 440 это эмет, гематрия, и отнимем эту единицу, алых. Получится 439, это гематрия слова галут. Мы оказались в галуте. 440 гематрия слова мейс. Мейс может иметь, так сказать, двойную природу, либо идти наверх, получить этот алых. Это хороший мейс, это мейс, который готов к высоте, готовил себя, умер в творении. А есть мейс, который на самом деле, мейс подшлен внизу. И для этого надо отнять единицу, получить 409 от гематрия галут. Это когда вот эта дам лишена буквы алых, и душа человека идет вниз, нефеш идет вниз. Дальше. И что же происходит? Гемора говорит, такому человеку не место в творении. Он разлагается, он портит все творение. Очень странно, потому что мы все живем в галуте. Нас их надо убрать, что ли? Здесь будет какая-то градация. Давайте посмотрим на тот пасук, который мы изучали в тот раз. Говорилось о том, что Бене Исраэль ушли от горы, на которой был похоронен Аарон. И там гора Хахар имела гематрию 210, это концепция Геулы. И они ушли, пошли Дерех Ямсуф, плохой дороги как бы. Потому что на самом деле так происходило, это Хумаш строит модель. Модель ухода от Геулы к Галуту. И что там было сказано в этом пасук? Что душа нефеш народа в этом пути стала короткой. Это вот свойство Галута. Так же как Адам, он был изгнан с Ганейдом, и самая самая высокая часть души его ушла от него. Его укоротили. Душа стала короткой, но она у него сама была очень большой. Но по сравнению с чем была, она стала короткой. И его отправили в этот мир. Это концепция Галута. Вот здесь она тоже написана, обозначена. Нефеш стала короткой. Но есть другой пасук, который говорит уже более жестко, что там дальше стало происходить. Ваямос ам рав ми Исраэль. Умерли большое количество людей из Исраэля. Они захотели назад в Галут, им это понравилось, и из них многие умерли. Это уже другой уровень. Это не просто короткая душа. Это отсутствие души. Умер, значит, отсутствует душа. Но не в физическом смысле, люди жили. Это же отсутствие души. Что за этим стоит? Когда Гемора говорит о том, что Мейс разлагает творение, он имеет в виду, по-видимому, не просто присутствие в Галуте, а когда дошло до уровня, когда он действительно умер духовно. Что это означает? Духовно умириться. Отнесемся к этому по существу, требовательно, не просто как красивым словам высоким. Человек духовно умер. Что это значит? Все мы в Галуте отчасти умерли. Галут. Что значит действительно по существу умереть в Галуте? И давайте смотреть по числам, что будет получаться. Если эту букву Алов убрать в слове Адам, убрать это высокое внутреннее, внутреннюю человеческую душу, останется Дам, кровь, нефеш. Это нефеш короткая, которая в Галуте. Но что, если этой нефеш овладеет Ситрахра? По существу. Что получится в результате? Никто не знает. Я могу спросить любого из вас. Никто не скажет правильно. Что неизвестно. А на самом деле, что получится? Числа показывают, что получится. Давайте смотреть. 44 – это гематрия дам. И 270 – это вот эта поганая сила негативная. Охра, рейш, алов, айн – это 270. Сложим эти два числа. Когда вот это вот число 270 удалось овладеть этой душой. Что получится в сумме? 270 и 44. 314. А 314 – это имя Всевышнего Шин Далат Ют. Шакай. Это оно относится к восьмому уровню, корню творения. Но поскольку мы здесь говорим про человека, это значит, негатив овладел корнем души человека, корнем этой нефеши. Если он овладел так как-то, душа короткая, вся высота души от связи с небом. Есть негатив вокруг, лепот, ну какая там связь? Душа короткая, галут. Но, если он забрался вот на этот уровень корня, и его испортил, повредил, это вот число 314, с которым пришли, вот тогда он становится мертвецом. Дерево без корня не будет расти, оно засохнет. А оно существует. Знаете, есть искусственные цветы. Они живые. Они существуют. Но мало, искусственный цветочек он не портит ничего, никому жизнь не портит. Он не радует, но не портит. А вот такой человек, который корень негативный, корень его души, вот он-то и есть мертвец, о котором говорит Хумаш, вот он уже начинает разлагаться в духовном пространстве и портить его. И про это как раз Гемора и говорит. И такой человек, он опасен. Потому что дышишь этим воздухом. Ты не можешь уехать куда-то из Израиля, ты уже сюда приехал. Вот эти люди, которые ядовитые, их души стали ядовитыми, они портят жизнь народа. Почему? Потому что они загрязняют духовное пространство, они его отравляют своим ядом. И вся весь ужас в том, что люди, которые живут в Галуте, они этого либо вообще не замечают, либо это особенно впечатление их не производит. Они привыкают к этому, они дышат этим воздухом негатива. Иллюстрация. Еще одну иллюстрацию приведу, к чему имеет место вот на каждом шагу здесь. Негативная сила, это она имеет разные проявления. Ну, в частности, одна из самых ее, мощных проявлений сейчас – это ненависть. Ненависть царит не только в Израиле, но и в Израиле. Вот она оделась в такую одежду разрушительную. И вот эти люди, которые ядовиты и заражены вот этим, именно этой формой негатива, так у них их корень проявляется. Не просто человек что-то там ради каких-то своих соображений это несет в пространство, но корень такой. Корень, который вот так принял вот такую вот форму ненависти. Они отравляют пространство. Вот такой человек пишет статью и в интернет отправляет. Другой человек нажимает на кнопочку и читает эту статью. Он любит эти идеи. Один из его лагеря критикует тех, которые из другого лагеря. Вот неважно, правые и левых или левые и правых. Важно, что вот мне эти идеи по душе, я их люблю. Что внутри? А написал эту статью человек ядовитый, ненавистник, по существу. Вот эта переправа к этим словам, она существенна. Более того, поскольку эти идеи принимаемы, человек их любит, вот, значит, они входят внутрь. Если они приемлемые идеи, так он и слушает. Это ты опасен. Вот Ситра просто счастлива, она в ладоши хлопает, когда вот эти идеи, ей наплевать на идеи. Потому что кто, человек, который читает, он эти идеи давно слышал уже. Чего нового он не впускает в себя. Он просто получает ахизук, подкрепление тому, что он уже таки так у него на языке. Но он получает этот негативный переправу. Это Ситрахра довольна. Человек заражен. А он не замечает, он радуется идеям. Так красиво написано. Так крепко он сказал. Вот так правильно. Вот такому не место быть в пространстве, против которого он написал. Вот что происходит. Дальше он вдохнул это. И что вдохнул, тем и выдохнет. Вдохнул негатив и выдохнет негатив. Как? Он перешлет этот вот материал, правильный, другим знакомым своим. Они тоже пусть дышат. И пусть тоже радуются. И вдыхают этот запах этого разлагающего мертвеца, который написал эту статью. А он может быть так интеллигент. Вполне. Не обязательно он должен быть каким-то политическим деятелем. В Израиле все политические деятели. Он не имеет позицию, так он все равно политик. И вот на уровне человека. Влияние ядовитого существа, ядовитой души на пространство. Говорит, надо быть очень внимательным, ему не место здесь. И так устроено, что он уйдет из мира. Он умрет в конце концов. Либо вот там как-то пресекутываете распространение его, значит, то, что несет в пространство. Так или иначе, он уйдет из мира. Нельзя таким постоянно быть, чем дальше, тем хуже будет. Это на уровне человека. Это на уровне идей. Может быть, какая-то вот идея. Сколько уж идей оно прошло за вот эти 6000 лет? Очень много. Они поднимались, потом испарялись. Оставался след, конечно. И мы до сих пор так имеем дело с этими следами, там типа Байдезара, там еще что-то были, там греков, еще что-то. Ну, в принципе, вот есть такая концепция. Идея как бы набирает силу, потом уходит. То, что написано в Геморе. Что идея, она разрушала пространство. Как? Постепенно. Сначала она была привлекательна. И люди к ней, так сказать, по какой-то причине тянулись. Она овладевала массами. Большим или меньшим количеством. Но дальше, значит, поскольку это была неправильная идея, идея оторвана от небес, тогда в нее, так сказать, постепенно вот эта ситрахра, так сказать, внедрялась, через людей тоже. И уже, так сказать, эта идея, знаете, просто идея привлекательная, эта, знаете, идея была разрушительной. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Ну, сколько людей, так сказать, клюнули на этот призрак. И они увидели, в конце концов, что это действительно призрак. Вождь правильно сказал. Попал в точку, это только призрак. Но идея набрала силу. Она, как бы, как вот в том примере, 270 плюс 44 будет 314, она шла до корня, до пика. И вот там началось разрушение. По поводу призрака коммунизма, там начались лагеря, которые в России там они построили. И потом она уходит, эта идея. И так одна волна уходит, другая волна уходит, и так много-много сотен лет идет. Волна, которая сейчас, так сказать, овладевает планетой, это война либерализма. Насколько это гадкая вещь, мы все видим. Это вот тот мертвец, который излагается и который портит творение. И мы знаем, как это происходит. Либералы. И тоже придет конец. Вот это запрограммировано. Есть и на уровне человека, и есть на уровне творения. И где эта сила, которая есть в творении? Они, так сказать, портят, и они со временем уходят. Поэтому человек, который живет, что делать бедному еврею? Должен понять этот урок, это занятие, которое мы все берем. Есть люди, есть идеи, которые создают негатив в пространстве, как мертвецы. Надо быть крайне осторожным. Надо строить защиту, чтобы не дышать этим воздухом. Это непросто. Ни воздухом этих людей, ни воздухом этих идей. Они заполонили очень новую часть пространства. Но ясно, что в этом духовном пространстве еврейского народа есть и другие области. Пусть там, так сказать, не все высоко, не такие уж высокие души, как сказали в Галуте, коротко все. Но, тем не менее, это нет там такого вот смертного, не смердит мертвецом. А есть еще такие области, которые высокие, в Исраиле. Они связаны, так сказать, с небом. Есть куда податься, если хочешь. Если боишься быть отравленным и не хочешь быть отравленным. Есть куда податься. Надо понять, что атмосфера, в которой мы живем, это гадость, которая, ну, невозможно для души иметь нормальное дыхание. Если дышать, это хуже никотина. Хуже никотина. Лучше курить, папиросы. Легким будет вред. Но, по крайней мере, так сказать, когда вдыхаешь эти пары современного общества, современных людей, тогда, если вдыхаешь это, по идиотски позволяешь себе дышать этим. Да, ты повредишь свои духовные легкие. Будешь вдыхать негатив и выдыхать на другого негатив. Своих детей будешь выдыхать негатив. Вот. На этом мы остановимся. Какие есть вопросы?
Ну, я ошибаюсь. Мне кажется, мы не раз на этом занятии отмечали, что хра, сидрахра ограничена возможностью залезть слишком высоко. Есть области, куда я просто не добраться. Это область, скажем, где находятся корни душ. Вот что нам сегодня сказали, что Ра, как бы, да, отравляет корень душ. Как он проникнул, отравил у меня?
Так, сейчас. Значит, когда мы говорили вот на этом занятии, складывали 270 и 44, мы не говорили про корень творения. Мы говорили про аналог этого корня в человеке самом. Вот у него есть нефеш. Ра может коснуться корня этой нефеш. Как коснуться? Ну вот, пустить на свой вирус. Это то, что Хумаш говорит, человек как бы мертвец. Ра несет смерть. Речь нет ни о корне творения. Корень творения ей туда не подняться, этой силе. Она может его блокировать. Это максимум, что она может. В человеке она может и разрушиться. прочитать ниже, чем корень творения. На этом уровне она уже может. То есть ваш вопрос был по отношению к высокому корню. Мы сейчас говорим про корень в самом же человеке, который опустился в галуции и вот стал уже мертвецом. Там было определение, что значит духовно умереть. Это когда у тебя корень уже подвергся вот этому заболеванию. Еще. Говорилось о том, что пастух сказал, чтобы стать человеком, который приравнивается к Торе, надо умереть в шатре. Надо, чтобы животная душа потеряла свою жизненную силу, но это в предельном только случае, по идее как бы только, а обрела силу человеческой души. Вот жизненная сила была не от себя самой, а от человеческой души. Тогда это будет означать, что вот этот сосуд, который с одной стороны мертвый по отношению к творению, с другой стороны он становится живым, но не своей силой живой, а силой человеческой души. Вот об этом была речь. Как это сделать? То, что мы обычно говорим, то, что вначале с вами говорил, надо как-то установить правильное отношение между животной душой, человеческой душой, устранение негатива. Это вот работа, проект. Не надо впадать в такое заблуждение. Человек сильно занимается Торой. Он может сильно заниматься Торой, день и ночь сидеть. Но сила Торы в него не входит. Гемора говорит, это Гемора Тайнес. Говорит, что Тора – это сам Хаим и сам Мовос. Это эликсир, мазь как бы жизни и мазь смерти тоже. Тора так тебе может повернуться, а может по-другому повернуться. Я однажды, интересная вещь произошла. Я тогда в Америке жил и был еще из начинающих в области Торы, изучения Торы. И вот Рош Ишива, Рабби Фрайфельд, зацал, он ко мне, я к нему подошел, в Ишиве, и он мне говорит, что вот я встречался вчера с одним человеком, я не буду называть его имя, потому что он из живущих в Израиле сейчас, из тех, которые из России приехали. И он мне сказал, Виктор, Тора может убивать. Он был очень Рабби Фрайфельд, очень живой человек. Это была душа, сердце очень живое. Он смог сделать такое, что он построил целую общину Балтышув, которая была очень-очень специальной. Очень большой человек, большая душа, очень, не сомнения. Он такое сказал, Тора может убивать. Он сказал, это человек, который котируется. И сейчас котируется. Поэтому не надо вот быть таким, как бы идти по рельсам. Тора может быть, так сказать, мазью смерти тоже. Если Тора, вот всем не обязательно, в большинстве случаев, конечно, никакой смерти не будет. И можно сказать, мазь смерти, если человек изучает шло лышмо, есть другие, так сказать, варианты, что превратилась в смерть. Но в большинстве случаев, конечно, так не происходит. Но не надо, что человек обращается сразу вот уже и к Коях Торы, к силе Торы, подсоединяется к Шхине, это редкость. По крайней мере, вокруг себя создает среду, которая не несет в себе негатив. Ему как бы вдыхать этот негатив уже гораздо, значит, он менее подвержен этому, это точно. Те, которые изучают Тору днем и ночью, он не подвержен влиянию вот этого негатива, который идет из пространства, у него хорошая защита против этого. Тоже будет прокол, потому что если у него нет этой внутренней Торы, силы Торы, но, тем не менее, он в хорошей степени защищен. Еще вопросы?
Яков назван человеком, что вот на шатре, я вот такой вот посыл, не верь самому себе до дня смерти своей.
До дня смерти? До дня смерти. Так еще вопрос?
Что вот это сам вот элемент, это-то истина, вот, верить можно в истину.
Так что?
Не верь самому себе до дня смерти своей, ты разве верил?
Знаете, это надо изучать, что имеется там в виду, не верь самому себе. Будь осторожен, так ведь люди впечатлительные, они... Что-нибудь так придет в голову. Это прямое понимание здесь, что у тебя в природе есть вещи, которые тебя могут надуть. Это нормально. Относиться с опаской к тому, что тебе говорит твоя внутренность. Ну хорошо, значит, тогда до следующего раза. Значит, два пункта впереди.